Случилось все это в понедельник. Вторник и среда не принесли никаких вестей. Шериф Джонс не приезжал, желая сказать, что Генри арестовали, когда он голосовал на шоссе Линкольн-Омаха. И Харлан Коттери не появлялся с сообщением, демонстрируя пуританскую удовлетворенность, конечно же, что полиция Омахи арестовала Генри по требованию сестры Камилы, и в настоящее время он сидит в кутузке, рассказывая дикие истории о ножах, колодцах и джутовых мешках. На ферме царила тишина и покой. Я работал в огороде, собирал урожай овощей, чинил изгороди, доил коров, кормил кур, но делал все как автомат. В глубине души я верил, действительно верил, что все это — долгий и ужасный, невероятно запутанный сон. И, проснувшись, я увижу похрапывающую рядом со мной Арлет и услышу стук топора Генри, колющего дрова, чтобы утром разжечь печь. Наконец, в четверг миссис Макреди, милая и полная вдова, преподававшая основные предметы в школе Хэммингфорда, приехала на своей модели Т, чтобы узнать, все ли в порядке с Генри.
«Вы знаете, по городу ходит какая-то желудочная инфекция. Вот я и подумала, а вдруг он заболел. Он так внезапно ушел из школы», — объяснила она свой приезд.
«Он заболел, это точно», — кивнул я. «Только болезнь это называется любовь, а не расстройство желудка. Он убежал из дома, миссис Макреди». Неожиданно на глаза навернулись слезы, горячие и жгучие. Я достал платок из нагрудного кармана комбинезона, но несколько слезинок скатились по щекам до того, как я их вытер. Когда в глазах у меня вновь прояснилось, я увидел, что миссис Макреди, любившая всех своих учеников, даже самых трудных, сама на грани слез. Она, должно быть, и без меня знала про болезнь Генри.
«Он вернется, мистер Джеймс. Не беспокойтесь. Я видела такое раньше и рассчитываю увидеть еще не раз до того, как выйду на пенсию, хотя ждать этого осталось недолго».
Она понизила голос, словно боялась, что петух Джордж или кто-то из его гарема мог оказаться шпионом.
«Кого вы должны опасаться? Так это ее отца. Он безжалостный и непреклонный. Не такой уж плохой человек, но безжалостный».
«Знаю», — ответил я. «И, полагаю, вам известно, где сейчас его дочь». Она опустила глаза. Другого ответа мне не требовалось. «Спасибо, что приехали, миссис Макреди. Могу я попросить вас никому не рассказывать о нашей встрече?»
«Разумеется. Но дети уже шепчутся».
«Да, они могут не шептаться».
«У вас есть телефон, мистер Джеймс?»
Она осмотрелась в поисках телефонных проводов.
«Я вижу, нет. Неважно. Если я что-нибудь услышу, то просто приеду и скажу вам».
«Услышите раньше Харлана Коттери и шерифа Джонса?»
«Бог позаботится о вашем сыне. И о Шеннон тоже. Знаете, они действительно были такой славной парой. Все это видели. Иногда фрукт созревает слишком рано, и мороз его убивает. Так печально. Очень-очень печально».
Она пожала мне руку. Крепко, как мужчина. И уехала на своем дешевом автомобильчике. Не думаю, что она отдавала себе в этом отчет, но в конце концов она заговорила о моем сыне и Шеннон в прошедшем времени. В пятницу приехал шериф Джонс за рулем автомобиля с золотой звездой на дверце. И не один. Следом катил мой грузовик. Мое сердце радостно подпрыгнуло, когда я увидел грузовик, и упало, когда я рассмотрел водителя. Ларса Олсона. Я изо всех сил старался сохранять спокойствие, пока Джонс исполнял ритуал прибытия. Подтянуть штаны, вытереть лоб, хотя день выдался холодным, а небо затягивали облака, пригладить волосы. Не получилось. «Он в порядке?» — спросил я. «Вы его нашли?»
«Нет, к сожалению, не могу сказать, что нашли».
Шериф поднялся по ступенькам на крыльцо.
«Обходчик обнаружил грузовик к востоку от Лаймбиска, но никаких следов парня. Мы могли бы больше знать о его состоянии, если бы вы сразу сообщили о его побеге. Так ведь?»
«Я надеялся, Генри вернется сам», — пробубнил я. «Он уехал в Омаху. Не знаю, скажу ли я вам что-то новое, шериф». Ларс Олсон крутился на границе зоны слышимости, жадно ловя каждое слово.
«Сядь в свой автомобиль, Олсен!» — велел ему Джонс. «Это приватный разговор!»
Ларс, смиренная душа, ретировался без единого слова. Джонс вновь подошел ко мне, менее приветливый, чем в прошлый приезд сюда, и совсем не такой добродушный.
«Я уже знаю достаточно, так? Этот твой мальчик обрюхатил дочь Харлана Коттери и, вероятно, помчался за ней в Омаху. Он съехал с дороги на поле с высокой травой, когда понял, что бак практически пуст. Это умно. Ум у него от тебя или от Орлет?»
Я промолчал, но шериф подал мне идею. Пустяковую, конечно, но она могла прийтись очень даже кстати.
«Он сделал кое-что еще, и за это мы все ему благодарны. Возможно, это даже поможет ему избежать тюрьмы. Он выдрал всю траву из-под грузовика, прежде чем продолжил путь на своих двоих. Так что выхлоп ее не поджег, знаете ли. Послужи грузовик причиной пожара, от которого пострадала бы пара тысяч акров прерий, присяжные могли отнестись к нему сурово, так? Несмотря на то, что ему только 15».
«Что ж, этого не произошло, шериф. Он все сделал правильно. Так о чем, собственно, речь?» Я, разумеется, знал ответ. Шериф Джонс мог недолюбливать Эндрю Лестера, адвоката. Но он дружил с Харланом. Они состояли в только что созданном местном отделении Ордена Лосей. А Коттери затаил зло на моего сына. Имеется в виду благотворительный Орден Лосей.
«Немного нервничаете, так?»
Шериф вновь вытер лоб, потом вернул на место Стэтсон.
«Что ж, я бы тоже нервничал, будь это мой сын. И знаете что? Будь это мой сын, а Харлан Коттери мой сосед, мой хороший сосед, я мог бы поехать к нему и сказать: «Харл, знаешь что? Думаю, мой сын мог поехать в Омаху, чтобы попытаться увидеться с твоей дочерью. Ты, вероятно, захочешь дать знать кому-нибудь, чтобы он не застал там никого врасплох. Но вы этого не сделали, так?»
Идея, которую он мне подал, окончательно сформировалась. Пришла пора озвучить ее. «Он не показался там, где она живет, да?»
«Еще нет, не показался. Но, возможно, он ищет это место».
«Не думаю, что он убежал, чтобы повидаться с Шеннон», — заявил я.
«Тогда зачем? Или вы считаете, что в Омахе более вкусное мороженое, поэтому он и поехал именно туда?»
«Я считаю, он поехал на поиски матери. Думаю, она, возможно, как-то связалась с ним». Мои слова заставили шерифа замолчать на добрых 10 секунд. Этого ему хватило, чтобы вновь вытереть лоб и пригладить волосы.
«Как она смогла это сделать?»
— наконец спросил он. «Я предполагаю, письмом. Бакалея в Хемингфорд-Хоуме служила также почтовым отделением, куда приходили письма. В магазине могли передать Генри письмо, когда он зашел туда за сладостями или пакетиком орешков, как он часто делает, возвращаясь из школы. Я не знаю этого наверняка, шериф. Как и не знаю, почему, появляясь здесь, вы ведете себя так, будто я совершил преступление. Это не я накачал ее».
«Не надо так говорить о хорошей девочке!»
«Может, и не надо, но для меня случившееся стало таким же сюрпризом, как и для Коттери. А теперь моего мальчика нет. Харлан и Салли, по крайней мере, знают, где сейчас их дочь». Вновь мои слова поставили его в тупик. Достав из заднего кармана брюк маленький блокнот, он что-то записал. Убрав блокнот, спросил:
«Но вы не можете с уверенностью утверждать, что ваша жена связывалась с ним. Это вы мне говорите? Речь всего лишь о предположении».
Генри часто вспоминал о матери после ее отъезда, а потом перестал. И сейчас я знаю, что он не появился там, куда Харлан и его жена отвезли Шеннон. Это меня удивляло ничуть не меньше, чем шерифа Джонса, но и радовало. «И что мы получим, если сложить 2 и 2?»
«Не знаю»,
— Джонс хмурился.
«Действительно не знаю. Я думал, что во всем разобрался, но я ошибался и раньше, так? Да, и еще буду ошибаться. Мы все ошибаемся. Вот что говорит книга. Но, бог свидетель, дети усложняют мне жизнь. Если ваш сын свяжется с вами, Уилфред, Предложите ему вернуться домой и держаться подальше от Шеннон. Пусть он и знает, где она. Она не захочет его видеть, это я гарантирую. Хорошая новость. Обошлось без пожара в прериях. И мы не можем арестовать его за кражу грузовика собственного отца.
Не можете,
мрачно согласился я. Вы не заставите меня обвинить его в чем-либо. Но... Шериф поднял палец, напомнив мне мистера Стопенхаузера из банка. Тремя днями раньше, на окраине Ламбиска, неподалеку от места, где нашли грузовик, кто-то ограбил бакалейную лавку и заправочную станцию с девочкой в синем чепчике на вывеске. Взяли $23. Сообщение об этом лежит на моем столе. Молодой парень в потрепанной ковбойской одежде, с банданой, закрывшей рот, и в надвинутой на глаза шляпе с широкими полями. За прилавком стояла мать хозяина, и грабитель пригрозил ей чем-то тяжелым. Она думала, это лом или кочерга, но кто знает. Ей за 80, и она наполовину слепа. Теперь пришла моя очередь молчать. Меня словно оглушили. Наконец я выдавил. Генри уехал из школы, шериф. И, насколько помню, в тот день он был во фланелевой рубашке и в вельветовых брюках. Одежду он с собой не взял, да и в любом случае ковбойской у него нет, если вы про сапоги и все такое. Нет у него и шляпы с широкими полями. Но он ведь мог все это украсть. Если вы больше ничего об этом и не знаете, то лучше остановиться. Мне известно, что вы дружите с Харланом. Ладно, ладно, это совершенно ни при чем. Но мы оба знали, что очень даже при чем. Однако идти дальше этой дорогой никаких причин не было. Возможно, мои 80 акров не могли тягаться с 400 акров Харлана Коттери, но я оставался землевладельцем и налогоплательщиком и не желал, чтобы меня запугивали. На это я намекал, и шериф Джонс прекрасно меня понял. Мой сын не грабитель, и он не угрожает женщинам. Он так себя не ведет, потому что его так не воспитывали. Во всяком случае, до последнего времени, — вступил внутренний голос.
«Возможно, грабил бродяга, искавший способ быстренько разжиться деньгами», — пожал плечами Джонс. «Но я чувствовал, что должен об этом упомянуть. Вот и упомянул. Мы не можем знать, что скажут люди, правда? Разговоры идут. Все говорят, так? Слова ничего не стоят. Для меня дело закрыто. Пусть шериф округа Лайм тревожится о том, что происходит в Лаймбиске. Таков мой девиз. Но вам следует знать. Полиция Махи приглядывает за тем местом, где находится Шеннон Коттери. Вы понимаете. На случай, если ваш сын с вами свяжется». Он пригладил волосы и в последний раз надел шляпу. «Может, он вернется сам, никому не причинив вреда. И тогда мы сможем списать все это дело как... ну, не знаю, как безнадежные долги».
«Отлично. Только не называйте его плохим сыном, если, конечно, не будете называть Шеннон Коттери плохой дочерью». Судя по тому, как раздулись ноздри шерифа, мои слова ему не понравились, но развивать тему он не стал.
«Если Генри вернется и скажет, что виделся с матерью, дайте мне знать, хорошо? Она у нас числится в списке без вести пропавших. Глупо, я понимаю, но закон есть закон».
«Обязательно это сделаю». Он кивнул и направился к своему автомобилю. Ларс сидел за рулем. Джонс его шуганул. Он относился к тем, кто всегда сам водит свою машину. А я думал о молодом человеке, ограбившем лавку, и пытался убедить себя, что мой Генри никогда бы такого не сделал, даже если бы его загнали в угол. Ему не хватило бы дерзости и ловкости украсть одежду из чужого амбара или сарая. Но теперь Генри стал другим, а убийцы обучаются многому и быстро, так? Речь же идет о выживании. Нет, таким образом я это представлять не стану, слишком уж неубедительно. Это мое признание, мое последнее слово и все такое. И если не смогу написать правду, всю правду и ничего, кроме правды, какой от него прок? Кому нужно такое признание? И все же это был он. Генри. Я видел по глазам Джонса, что он заговорил о придорожном ограблении только по одной причине.
Я не вилял перед ним хвостом, как ему того хотелось, но я в это поверил, потому что знал больше, чем шериф Джонс. Генри помог отцу убить свою мать. А что в сравнении с этим кража чужой одежды или размахивание ломом перед старушкой? Сущий пустяк. И если он пошел на кражу один раз, то пойдет и второй, как только закончатся 23 доллара. Вероятно, в Омахе. Там его и поймают. А потом всплывет все остальное. Почти наверняка всплывет. Вернувшись на крыльцо, я сел и закрыл лицо руками.